Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие слушатели, в эфире 968 выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона Николай Бульчук, автор и режиссер программы. Закончилась вторая седмица Святой Великой Четыридесятницы. Во второе воскресенье Святого Великого Поста Святая Церковь совершает память святителя Григория Паламы. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь на эту церковную память преснопамятного игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы продолжим знакомить вас с лекцией-беседой Андрея Золотова, вице-президента Академии художеств Российской Федерации, на тему «Зачем нужно искусство?». Прозвучит пятая часть этой лекции-беседы, которая состоялась 7 февраля в центре Киновия при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Рассказ инокини Георгии из Струнина «Паломницы в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в летний праздник преподобного Сергия о своей жизни» продолжает сегодняшнюю программу и завершит его литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает читать страницы воспоминаний монахини Сергии Клименко «Минувшее развертывает свиток».
Thank you.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, второе воскресенье Великого Поста Святая Церковь вспоминает святителя Григория Паламу. Предлагаем вашему вниманию слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне мы слышали евангельское слово о том, как Господь во время проповеди в Капернауме исцелил тяжело расслабленного человека. Когда он проповедовал в Капернауме и пришел в один дом, то собралась такая большая толпа народу, что невозможно было протиснуться сквозь нее, тем более невозможно было пронести тяжело расслабленного человека, которого несли на носилках четверо людей. И вот по просьбе расслабленного раскопали крышу, то есть разнесли ту черепицу, которая покрывала дом, и опустили его вниз, для того, чтобы Христос исцелил его, даровал ему здравие и прощение грехов. Христос, увидя такое, сказал: «Велика вера этих людей, вера тех, кто нес расслабленного, и вера того, кто был расслаблен, потому что он просил их принести ко Христу его». И видя такую веру, Христос говорит: «Прощаются тебе грехи твои, иди с миром». Фарисеи, которые окружали Христа, в сердцах своих негодовали. Кто может отпускать грехи, кроме Бога? Почему Иисус богохульствует? Разве имеет Он право отпускать грехи? Но Христос, как истинный Бог, провидя их злые, завистливые помыслы, говорит, что вы злобствуете в сердцах ваших. Что проще сказать, что проще воспринять по обыкновению человеческому? Слова: «Иди и ходи». Как вы можете видеть, что когда-нибудь ходил человек, лежащий, бывший расслабленным? Или слова: «Прощают тебе грехи твои». Потому что люди обыкновенно думают, что прощение грехов, как не связанное с телесным чувственным деланием, гораздо проще. Вот потому Христос и говорит ему так, как легче было бы уверовать, воспринять этому человеку. Тем более, что прощение грехов для него было гораздо важнее, чем то, что он исцелился от своего расслабления. И вот, услышав эти слова, расслабленный встал, взял одр, на котором он лежал, то есть приобрел большую силу, стал славить Бога и вышел из этого дома. А люди все прославляли Христа за исцеление, совершенное им. Почему же это сказание евангельское представляется нам в неделю вторую Великого Поста? Церковь назидает нас, что мы в своих грехах подобны этому расслабленному человеку. Как он, согрешив и будучи расслаблен, не мог двигаться, не мог ничего сделать, так и мы, находясь во грехах, как бы мертвы, мы не способны к жизни вечной, мы не способны к общению с Богом. Такой человек, как совершенно расслабленный и недвижимый. Что же может исцелить наши грехи? Христос говорит: вера. Вера в то, что Христос есть истинный Бог, имеющий власть отпускать грехи, прощать грехи. По мере покаяния человека, человек воспринимает это прощение и становится живым. Живым по своему здоровью, телесному, и живым прежде всего по своей душе. Душа его воскресает в новой жизни, получив прощение. И он одухотворяется, оживляется. Вот таково евангельское повествование, положенное в церковь на этот день. Дай нам Бог всем исцелиться от нашего греховного расслабления. Иметь веру, как имел веру этот расслабленный и носивший его. И обратиться ко Христу с горячей просьбой. Помилуй нас, исцели нашу расслабленную душу грехами. Дай нам духовное здравие. В этот день церковь вспоминает также святителя Григория, архиепископа города Солуни. Он жил в то время, когда некоторые церковные деятели хотели соединиться с отступившей от истинной веры Западной католической церкви. И вот для того, чтобы легче было соединиться, эти люди говорили: все, что мы знаем о Боге, это очень относительно. Все это наши представления, наши мысли. Бог духовный, а мы чувственные. Бог вечный, а мы временные. Бог не поддается человеческому познанию. Поэтому не так важно, какой догмат, какое учение содержит та или иная церковь. Это все наши человеческие представления. Мы так далеки от Бога, что ничего не можем о нем знать. Другие же еретики говорили, что Бог доступен нашему познанию, опираясь как бы на слова апостола Павла, что из рассмотрения природы, видимой, мы можем восходить к познанию Бога. Они искажали его слова, ибо апостол Павел говорил лишь об общей вере в бытие Божие, но не говорил о познании Божьем, которое недоступно человеку в той мере, как они хотели указать. И вот святой Григорий Палама, греческий святитель, который жил в то время, когда и жил преподобный Сергий, стал развивать учение о том, что Бог в своей сущности непознаваем для человека. Для того, чтобы еще лучше это подчеркнуть и выделить, показать, что сущность Божия не находится в ряду прочих сущностей, ибо все, что существует, имеет сущность. Он говорил, что Бог – это сверхсущность, непознаваемая, недоступная человеку. Но Бог в своем явлении, в своем действии, в своей энергии или в своей благодати открывается человеку. И Бог, неименуемый по своей сущности, может быть именуем по своему действию, по своей благодати. И когда человек живет по заповедям Божьим, он воспринимает Божию благодать. Он познает Бога по его действию, по его спасительному промыслу, потому как он следует по заповеди Божьей. Благодать Божия, действие Божие не умаляет Божьего существа, она различима от сущности, но она соприсутствует сущности. Поэтому те молитвы, которые возносят праведные люди, то умиление, которое они стяжают при молитве, то осияние, которое они получают при действии благодати Божией, то озарение. Это озарение, эти чувства нечеловеческие. Это действие Божие. И святой Григорий ссылался на тот свет Фаворский, который описан в Евангелии и который озарил святых апостолов, находившихся на святой Фаворской горе. Тем самым святой Григорий указал нам не просто путь к познанию Божию, но путь к приобщению Бога. Во Христе Иисусе обитает вся полнота благодати телесной. И живя по заповедям Божьим, человек, исполняя волю Божию, действительно приобщается к действию Божьей благодати. Он познает Бога не по сущности, но по Его действию. Это возводит человека в рай, из которого он изгнан за прислушание. Великий подвиг и значение святого Григория не только в том, что он развил богословское учение о сущности Божией и действии Божьей в своей энергии и благодати, но в том, что он указал, что ни словесное определение, ни умствование человека и ни отказ от познания, а жизнь по заповеди Божией ведет человека к Богу. Поэтому всякий человек, будет он просвещенный или будет он простой в своем образовании, он способен восприять Бога, он способен соединиться с Богом. Ему открыт путь к познанию Божьей благодати, благости Божьей. Вот поэтому Церковь Божия, для того, чтобы восполнить то празднование, которое было установлено еще до святого Григория Паламы, в неделю православия, чтобы восполнить, когда прославляются святые отцы, отстоявшие православие, чтобы восполнить это празднованием и воспоминанием учения святого Григория, а также показать не только истину, которая отмечается нами в торжестве православия, но и показать, как нам прийти к этой истине, показать, что истина есть сам Господь Иисус Христос. Вот поэтому Церковь во вторую неделю поста продолжает празднование торжества православия, продолжает это празднование, вспоминая святителя Григория. Дай Бог, что путь, который открыл нам святой Григорий, открыл на основании евангельского учения, этот путь был бы всегда пред человеком открыт в его сознании, чтобы каждый знал, что только живя по заповедям Божьим, человек может прийти к Богу. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева в память святителя Григория Паламы. Дорогие наши слушатели, на протяжении 4 передач мы знакомим вас с лекцией и беседой вице-президента Академии художеств Российской Федерации Андрея Золотова на общую тему «Зачем нужно искусство?». Сегодня прозвучит 5-я часть этой лекции.
Что мы сейчас видели на этом экране? Какие-то люди что-то магическое делают, да? Для них это очень важно. И какой-то человек с ними о чем-то разговаривает, да? Мы увидели руки, увидели лицо этого человека. И мы не слышали. В этом была какая-то совершенно неожиданная для меня какая-то тайна, да? Вот в этом была тайна. Вы знаете, что тайна – это то, что может подарить искусство. У меня был большой план, я тут вам хотел и Рихтера, и Свиридова показать, и так далее. Но, может быть, как-нибудь в следующий раз, если получится. Дело не в этом. Понимаете, тайна. Выходит человек на сцену, или актеры. Один выходит, вы знаете, зачем вы пришли, он хороший артист, это известно, и будет хорошая музыка, и вы ее услышите. А дальше начинается то, что он вам показывает свою домашнюю работу, как он все это выучил, и как ему было трудно, и вообще-то все это ведь выучить нельзя, да еще запомнить наизусть, да еще что-то, еще что-то, еще что-то. А в другой раз выходит человек, вот как выходил Святослав Рихтер. Это был гениальный человек, скромный, очень скромный. К нему очень благоволила Екатерина Алексеевна Фурцева, и это делает ей честь. И, значит, она ему схлопотала квартиру побольше. И он мне говорит: вы знаете, что мне квартиру дают новую? Я говорю: да, очень хорошо. Да, но она на 12 метров больше. Как мне замечательно. Да, но от добра добра не ищут. Это говорил человек, который за свои концерты, другое дело, что все эти деньги он привозил в советскую казну, получал такие гонорары, будучи признан действительно первых в искусстве не бывает, но все-таки он был вот такой особенный, на который он мог построить дома, ну не дома, а купить себе дом и все. Проблема увеличить квартиру на 12 метров у него не было. Осознание было вот такое, понимаете, такое. И вот это поразительно. По рождению мама у него была русская, а отец был из русских немцев. Естественно, когда началась война, ну, с немецкой фамилией лучше бы ты был где-нибудь подальше. Но сумели... Наигаус как-то вообще сумели, так что нет, его никуда не сажали, ничего. Но в 45-м году он взял и сыграл на всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей и получил первую премию. А потом был один добрый человек там в Министерстве культуры, который понимал, что к чему. Он должен был составить программу для концерта на большом приеме с участием товарища Сталина. Прием был в честь президента Финляндии Мауно Паусикиви, с которым тогда заключили большой договор о дружбе и сотрудничестве. И этот человек вставил его в концерт, чтобы он там показался. Он мне рассказывал, что когда он вышел там разыграться, открывал крышку там пианино в рабочей комнате, а стояли охранники, ее закрывали. Он открывал, а они закрывали. Потому что там-то в зале Сталин сидел. И масса народу. Потом, говорит, я вышел играть. Георгиевский зал. Огромный прием. Вилки, ножи едят. Я играю. И вдруг тишина. Никаких ножей, никаких вилок. Тишина. Оказывается, Сталин положил нож и вилку. И все положили нож и вилку. А когда он закончил, Сталин встал и стал аплодировать. И все стали аплодировать. И наутро он проснулся лауреатом Сталинской премии первой степени. Вот. Он долгое время не ездил, ему никакого звания не давали. Потом в 60-м году присвоили народного артиста РСФСР. минуя заслуженного артиста. Потом наступил еще период. Да, где-то он дал концерт в Финляндии, куда съехались импресарио со всего мира, и началась мировая карьера. Ему много раз предлагали с его-то немецкой фамилией остаться. Он говорил мне, все там ждали, что я... Да, графа национальный, все ждали, что я напишу немец. А я писал русский. Русский. Поразительный человек совершенно. Поразительный. Однажды он мне подарил запонки. Такие какие-то металлические запонки. И говорит, это вот к вашему зеленому костюму. Какой зеленый костюм? У меня когда-то был какой-то зеленый костюм, я уже из него давно вырос, я не знаю, где он, к вашему зеленому костюму. И когда я его уговаривал сниматься, между прочим, вот мои фильмы с Муравьевым, ну, мои, почему я говорю мои, потому что я, как теперь говорят, автор идеи, сценария, текста и так далее. Но, конечно, снимали кинооператоры. Это коллективный труд. Великий кинооператор Георгий Иванович Рерберг, мой большой друг, который снимал «Зеркало» с Тарковским, вот он снимал Мравинского и Рихтера, понимаете? Это настоящее, это искусство, понимаете? Это искусство. Причем, как снимать? Можно просто фотографировать? Немножко не то. Значит, надо так, чтобы вот эти фильмы, они абсолютно документальны. Там нет ни одного момента, чтобы сказали, а ну-ка остановитесь, а ну-ка повторите, а тут у нас, знаете, это... Пленка дернулась. С этими людьми так было нельзя. Так было нельзя. Потому что, знаете, Мравинскому здесь уже 70 лет. Ну, ничего не нужно. Ну, просто мы до этого с ним 15 лет общались, и я его уговорил. И я помню, как это было очень трудно. Потому что уже вроде как мы договорились, мы начали подготовительную работу. Все, группа собралась уже... Машина закрутилась, деньги пошли. Да? И вдруг он мне звонит, говорит, знаешь, я себя неважно чувствую, давай все отменим. Я говорю, хорошо, хорошо. Конечно, никому не сказал. А потом, через день, он мне позвонил, я тебя поставил в сложное положение. Я говорю, ну, упрощать не буду. Ну ладно, мне вроде получше. Приезжайте, но тут уже металл в голосе пошел. Если я почувствую, что вы мне хоть чуть-чуть мешаете, вы соберетесь и уедете. Поклянись. И я поклялся. И я понимал, что я это выдержу, что я их всех соберу и уеду, какие там будут неприятности и прочее. А там было 12 камер накануне 1 мая. Эти камеры должны потом работать на Красной площади, ой-ой-ой. А их проверять надо и так далее. Единственная хитрость, на которую я пошел, когда все расставили, я попросил всех своих товарищей, я говорю, так, ничего не снимаем. Делайте вид, что вы снимаете. День пропускаем. Стойте, делайте вид, что вы снимаете. Но камеры не должны быть, потому что, не дай бог, что-нибудь скрипнет и так далее. И была абсолютная тишина. Это всегда будет так тихо? Я говорю, да. Проехали. И были замечательные работы, понимаете? И так далее. Почему я вам все это рассказываю? Потому что это тоже искусство. Знаете, вот взаимоотношения людей, да, это искусство. Как? Вот он меня позвал, так позвал, что я не могу отказать. А другой бы позвал, ну, я бы вспомнил, как я занят. Что не очень противоречило бы реальной действительности. Одним словом, вы знаете, мы сегодня вот с Константином, преподавателем Духовной Академии, помощником отца Симеона, когда сегодня приехали сюда, я попросил меня отвезти на могилу Василия Васильевича Розанова. Потому что здесь в Сергиевом Посаде какие люди жили? Пришвин, Розанов, Флоренский. У Флоренского есть одно замечательное такое высказывание об искусстве. Он был прекрасный незауряднейший вообще был человек, священнослужитель и человек, который, можно сказать, многое сделал для искусства, для его осмысления. Один скульптор в компании, это был такой круг Фаворского, куда приходил отец Павел, он, значит, у него спросил, он потом это описал, поэтому это сказал, вот скажите мне, пожалуйста, объясните, что такое возвышенное искусство? Возвышенное. Флоренский ответил, возвышенное искусство – это искусство на возвышенности. Тот не очень был доволен и сказал, ну а как же вот на глубине, в келье? Тот сказал, а на глубине оно глубокое. Да? Вот в такой афористичной, шутливой форме сказаны замечательные вещи. Возвышенное и глубокое. Да? Это не совсем одно и то же. Но, когда стрелки часов выстраиваются 6-12 в одну линию, возвышенное и глубокое становится единой линией. Для искусства очень, для нас с вами, для искусства тоже, важно очень ощущение одновременности. Что происходит в одно и то же время. Да? Вот сегодня мы здесь, в лавре служба. В лавру привезли, и он теперь здесь, Троица Рублева, понимаете? Много чего происходит. Я уж не говорю о том, что происходит на Курской земле и вот в Судже, где я был. Между прочим, Суджа, который стал теперь таким центром военного действия и военного внимания, известно еще и тем, что там первый раз вышел на сцену великий русский актер Михаил Семенович Щепкин. Щепкин в любительском спектакле в пьесе Сумарокова «Вздорщица» в роли слуги первый раз вышел на сцену. И нашлись люди в то время, которые, узнав об этом факте, начали думать о том, что должен быть здесь памятник. И обратились к императору Александру Третьему. И император дал разрешение. И в суд же поставили памятник Щепкину. Я вот теперь не знаю, вот стоит там, уцелел ли он. Не знаю, это моя большая боль. Но это такой невысокий постамент там наверху, маленький. Бюстик такой, значит, Михаила Семеновича. На открытие приехала делегация Малого театра. Приехала Ермолова. Приехал Южин. Это было торжество. Понимаете? И там люди какие-то замечательные все это делали. Потому что там с разных сторон дощечки пояснительные. И там написано, да, Щепкин, да, выступал здесь, выступил первый раз. Но одна дощечка была совершенно замечательная. И этим я хочу нашу, так сказать, разговорную часть, может быть, завершить. Может быть, будут ваши вопросы. Нет, еще не этим завершу. И там написано, поднимая память о лучших людях, поднимаем любовь к Отечеству. Поднимая память о лучших людях, поднимаем любовь к Отечеству. Эти лучшие люди, вы их знаете, я их знаю, отец Симеон знает. Вы сами эти лучшие люди. И помимо того, что мы должны поднимать память, мы должны себя очень чтить. Чтить, вот так, самих себя. За то, как мы работаем, как мы делаем, что мы живем около лавры, что мы можем прийти вот на такое собрание, в такой красивый дом, да? Послушать каких-то людей, которых отец Симеон тут позовет, понимаете, да, и так далее. И вот я хочу вернуться и, наверное, завершить к Василию Васильевичу Розанову, которого я исключительно люблю. Исключительно люблю – это не значит больше, а исключительно, особенно. Есть у меня для этого основания. Я тут набрел на один замечательный текст Розанова, газетный. В газете было напечатано его рассуждение о русском характере, о русском духе. И вот это я вам прочту, и на этом мы закончим нашу разговорную часть. А если будут вопросы, то ради Бога.
Продолжение лекции и беседы Андрея Золотова, вице-президента Академии художеств Российской Федерации, на общую тему «Зачем нужно искусство?» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, в прошлой программе мы познакомили вас с началом рассказа паломницы в Троице-Сергиевую лавру на летний праздник преподобного Сергия инокини Георгии из Струнино. Послушайте продолжение ее рассказа о своей жизни.
Конечно, еще хочу что сказать. Мы сами верующие очень грубые. Вот, например, я скажу, у меня было такое явление. Я была в свое время замужем, супруг был у меня, и мы поехали во Владимирскую область, там был прозорливый батюшка, его в колясочке возили. И супруг со мной пришел в храм, поехал со мной, повез. Ну, подошел он, креститься еще толком не умеет, подбежала бабушка, как хватила его за волосы. «Ты что, тут пришел?» Он выскочил из церкви, сказал: «Больше никогда не пойду», и не пошел. Вот я, например, стою, старцы те нас учили всему, понимаете? И они говорили: «Мы отойдем, старцев не будет, вы много будете погибать. Молодые батюшки, они мало будут что знать». Но дело в том, что мы племя последнее, из нас и батюшки, так что какую мы можем претензию предъявлять? Я многое вот батюшкам рассказываю, потому что я выросла среди старцев. Серафим Тяпочкин был мой отец духовный, Самсон еще был живой. Батюшка был у меня, который 15 лет в тюрьмах, 18 лет в тюрьмах, понимаете? Они же были гонимы, им нельзя ничего было сказать. И в основном тогда старушки в плюшечках, и все безграмотные, понимаете? Я помню, приехала в Почаев, сели мы, вышли из храма под храмом на теплый асфальтик летом. Сидим, одна женщина подходит и говорит: я была молодая, ну лет 30 мне было в то время, представляете? Она говорит: поскольку неграмотный народ, и говорит: ты вот молодая, грамотная, почитай откровение. И впервые я прочла откровение. Я помню, бабушка-то говорила мне, что будет страшно, звезды упадут, и мы девчонками на печку залезем, родных никого. Ой, звезда вдруг упадет, сидим, дрожим на печке. И я прочла это откровение, что будет кончина мира, что лья и нух по земле будут ходить. И пошла в гостиницу, легла спать, и ночью мне снится, лья и нух по земле ходят. А я говорю людям: посмотрите, лья и нух по земле ходят, только никто не знает, что это они. Ну, это такие старички в хитончиках таких латаных ветхих, лысенькие, представляете? старцы все были из тюрем в то время, вот три монастыря было на Россию. Я бегу утром на службу, во дворе батюшка, я подбежала, батюшка, благословите. И говорю ему, батюшка, я впервые прочла откровение и увидела, что Илья и Енох по земле ходят. А он говорит, да, деточка, ходят, сейчас бы наши сказали в прелести. Батюшки. И говорит, сейчас в нашем храме ходят, отмечают своих людей. Явилась Божия Мать и сказала, кончина мира. И вот мы, говорит, все до единого монаха подвязаемся в посте, умоляем Матерь Божию, чтобы она продлила время покаяния. И идет, ведет меня дальше, и говорит, видишь, послушник сидит в коридоре. Значит, тарелочка. В тарелке на донышке кислая капуста, графин с водой, залита водой капуста, это кислая, с этой капустки полстаканчика закисленной водички. И вот такой сухарик хлеба, как два пальчика ржаного. Это, говорит, суточная норма каждого монаха. Умоляем Матерь Божию, чтобы она продлила мир. И явилась Матерь Божия, сказала, умолила я Господа, но говорите всем, чтоб каялись и молились. Вот, и тогда, поскольку монастырей было мало, церквей мало, то батюшки говорили, старайтесь послужить вот в один день три молебна. Вот, вы в один храм, она в другой, ты в третий храм, но с одной записочкой одинаково. Вот, чтобы вот такие 12 молебнов послужить. И вот я служила Илье Енуху. И очень умоляла их прийти помочь мне, потому что 10 лет я лежала, очень болезненно была. Представляете, и мы вот так послужили молебны, приезжала тетя из соседнего города, чтобы меня повезли в церковь, поскольку я сама слабенькая. И привезла меня домой, мы переночевали, сели завтракать. И звонок, я выхожу, два старичка стоят, просят милостыни. Зашла, я говорю, тетя, давай пригласим их, покормим. Тогда не было столько колдунов там, как сейчас. Народ был мирный, простой, еще старинного склада был. Она, дочек, да ну их, мало ли, что там за люди, молебны служим. Я говорю, тетя, ну они такие хорошие, ну пойдем посмотришь. Вот прям любовь у меня к ним. Она вышла и так на них посмотрела, и окинула взглядом и говорит, да не похоже на таких, вслух, представляете? А прямо который стоял, да я уловила взгляд неземной любви, он проник в ее душу. А этот бочком стоял, это Енох был, а прямо Илья. И я им подала, говорит, да, милостыню. Я подала помидорчики и хлебушек. А он, я всегда была ледяная. Вот враг, конечно, лед такой создавал в душе. Что казалось, вот если двинь меня, я как ледяшечка и рассыплюсь. Да, а когда он брал, вот так прикоснулся ко мне боком-то, и знаете, как будто вот кипяток, когда наливаешь стакан, и вот так от меня аж пахнул пар прямо. Ну, я вот ловила все это, но отдачи никакой не было, понимаете? Они перекрестились. Помяни, Господи Иисусе Христе Божий, нашего Царствия Своим, ваши родители, сродники, прародители. А я говорю, напитай вас, Господи, насыти вас, Господи. Ну и все. Они завернулись, мы захлопнули дверь. Тетя доела, побегу на автобус, я буду ругать соседний город. Уехала. Только она от меня ушла, я, Господи, это же Илья Енох, я же их во сне видела. Представляете, сейчас я их догоню. Какие мы люди, ну букашки жалкие, вот я сама себя, я, представляете, думаю, я на первом этаже, дом на пятом этаже, как кто по коридору, тук-тук-тук-тук, я открываю дверь, думаю, раз милости не просят, значит, здесь ходят, ничего подобного, ждала этот тук-тук, никого нет, я тогда выхожу, но тогда такого движения не было, как сейчас вот по городам, на эту сторону улицу, дом угловой у вас, на эту сторону, ну, днемся на работе, люди, видно, кто идет. Думаю, значит, где-то все равно не ходят. Сейчас я их заберу. То я их не пустила, а то заберу я их, представляете? Ну, в общем, не нашла я их. А только вот не настолько, то я плакала, кричала, а то настолько мне хорошо. Вот кажется, я на вершине земного шара стою. О, как мне хорошо! И вот это такие вот лучи благодати, они обливают весь земной шар. Это вот сам только можешь почувствовать, но передать это трудно. Через 3 дня приезжает ко мне тетя. Что она делала? Что она творила? Я испугалась. Говорю, тетя, что случилось? Да, дочечка, что ж к нам святые приходили? Я говорю, да, тетя, это Илья Енох, я узнала. А я, говорит, приехала домой, почитала Псалтырь Божией Матери до 4 утра и легла спать. И, говорит, снится мне во сне, иконочки перекосились, полотенце запылилось, я табуретку подставила, стряхнула, поправила, с табуретки прых, а эти старцы два передо мной стоят. И тот, говорит, что посмотрел мне в глаза, говорит, засорила ты, Господа, много грехов натворила. А я, говорит, как просыпаюсь в это время, а они живые у двери стоят. Я, говорит, скачила, свет включила, туда-сюда двери, в частный дом у нее, никого нигде нет. А в то время церквей мало, людей верующих никого. И вот она поскакала ко мне рассказать это. А я говорю, тетя, интересно, были они еще в кого-нибудь или нет? А я когда лежала вот эти 10 лет, меня очень миловала с 5-го этажа женщина. Они, там родители в деревне, но крайне недалеко, и родители верующие. И они от родителей восприняли. И она рассказывала, как, говорит, мои, ну, родители, бабушка там, ну, мама еще ее была, стерегли коз. А там лес такой, ходили мы грибы собирали. И она, говорит, выскочил волк, схватил козу на плечо и унес. Она говорит... Та кого ж він бився, взяв, як не у мене, він же теж голодний, їсти хоче. Я говорю, зараз би 100 прокляттів сказали, да? А от такий старинний народ був, це удивительно. Заходит ко мне этот тетя Таня с 5-го этажа. Я говорю, тетя Таня, были у вас на этой неделе 2 старичка-странничка? Дочечка, были. Ой, я что-то им большое хотела дать, руки у меня трусились, что я дала, не знаю. А я боялась в смену ходить на работу, а теперь они у меня всегда под дверью стоят, и я хожу и не боюсь. Представляете? На 1-м этаже женщина меня тоже очень миловала. Она отпускала газ, но чтобы машина побыстрее, кто там ей что принесет, там или пирожное, или ягодку какую, или фруктик какой она придет. Может, это скушаешь, может, это скушаешь, поплачет возле меня, посидит. Но она очень боялась. Это только вот стучишь, Вера, это я, она откроет. Больше никому не откроет. Страх у нее вот этот был. Заходит она, я говорю, Вера, были у тебя на этой неделе 2 старичка-странничка? Были. Они тут были, но я их уже не видела. Говорит, а позвонил звонок, я, говорит, открываю дверь, 2 старичка. Я, говорит, как, хлопнула дверь назад. И, говорит, как прилипла к стенке, 2 часа стояла, но перестала бояться. Они за добро ее выгнали вот эту боязнь от нее, представляете? Ну, потом я сколько больше не спрашивала. И у меня, сколько я в той квартире жила, сплю, а они под дверью стоят, я их вижу. И такое состояние было, вот я поверю, что по водам ходят, по воздуху ходят. Я в квартире, ну, еле-еле топаю, ходить стала, представляете. И вдруг чувствую, я улетаю. Ой, голову прижму, думаю, сейчас я под потолок ударюсь головой. Стою, на пол гляну, ноги на полу стоят. Гляну, потолок высоко. И вот такое чувство было долго-долго. Вот это ихняя благодать вот такая была.
Третью завершающую часть рассказа инокини Георгии из Струнино, паломницы в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Монахиня Сергия, Клименко. Минувшее развертывает свиток.
Рассказы монахини Сергии. Рассказы записаны со слов монахини Сергии. Записаны 8 октября 1990 года в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Государь Николай II был молитвенник, кроткий верующий человек. Не верьте ничему плохому, что о нем говорят. 9 января 1905 года его не было в Петербурге, он был в Гатчине и только вечером узнал о случившемся. Все устроил Гапон, а вот великая княгиня Елизавета Федоровна – преподобно-мученица. Ее жизнь – поток добрых дел. Она была замужем за великим князем Сергием Александровичем. Революционер Каляев бросил в него бомбу в 1905 году, и его разорвало на части. Когда Каляева приговорили к смерти, Елизавета Федоровна вымолила у государя для него прощение и свободу. Сама пришла к убийце в тюрьму, но Каляев отказался от освобождения, сказав, что революционеры все равно его задушат. «Я обреченный». Когда в 1904 году у Николая II родился наследник, государь приехал в Чудов монастырь, чтобы у мощей святителя Алексия, где он вымолил себе сына, отслужить благодарственный молебен. Чудов монастырь был устроен Алексием митрополитом в благодарность Богу в то время, когда на Руси было татарское иго. У хана, властителя русской земли, ослепла жена Тайдула, и он прислал за митрополитом Алексием и передал ему: «Приезжай, проси своего Бога, чтобы она исцелилась, а если ты не приедешь, то я сожгу твою Москву». Митрополит Алексей по своему глубочайшему смирению считал себя недостойным ехать исцелять. Он пришел к мощам своего предшественника митрополита Петра в алтарь и стал молиться, что не смеет этого сделать. И в это время зажглась сама лампадка у раки святителя Петра. Тогда митрополит Алексей понял, что благословение ехать есть. Он поехал и исцелил, и не только исцелил, но и крестил Тайдулу. Она стала христианкой, и когда митрополит Алексей уезжал, Тайдула дала ему охранную грамоту, чтобы его никто не обидел, и просила посадить его так, чтобы ветер на него не дул. Этот свиток на татарском языке я держала в руках. Возвращаюсь к основной теме. В то время в Чудовом монастыре был прозорливый старец игумен Герасим. Он и встречал царя. Государь, целуя крест, сказал старцу: «Я приехал благодарить за рождение сына», на что отец Герасим, кропя царя святой водой, прямо ему в глаза ответил: «Все равно ты последний в роде, а шедший за государем Елизавете Федоровне от тебя живой в колодец бросят». Государь побледнел, ничего не сказал. Все это рассказала мне очевидица событий, Евгения Леонидовна в замужестве Четверухина, бывшая в числе встречавших царя. На нас надели сарафан и кокошник, дали покрытое полотенцем резное блюдо с караваем хлеба и серебряной солонкой, вспоминала Евгения Леонидовна. И когда мы услышали ответ старца Герасима, мы затряслись, чуть солонку не уронили. Так что Елизавета Федоровна знала, что ее ждет. Когда в 1918 году ее пришли арестовывать, она вышла такая радостная, что солдаты не смогли ее арестовать. Первые ушли, пришли другие. А когда в ночь на 5 июля Елизавету Федоровну и других алапаевских узников вели к месту казни, она шла такая светлая, всех подбадривала: «Не бойтесь, ведь мы идем в Царство Небесное. Нас ждет Христос». Палачи удивлялись, ну и великая княгиня. Она просила не завязывать ей глаза и бросить в шахту последней. Вместе с Елизаветой Федоровной в шахту были сброшены ее келейница инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, его секретарь Федор Ремес, Владимир Полей, сын великого князя Павла Александровича, и сыновья великого князя Константина Константиновича. Знаете, был такой известный поэт Константин Романов или Каэр. Иоанн, Константин и Игорь, дети Каэр Константиновичи, были очень религиозны, особенно князь Иоанн, и совершенно аполитичны. Старший Иоанн был женат на дочери сербского короля Елене Петровне. Она умоляла вождя революции освободить его, говорила, что он такой же поэт, как и его отец, обещал увезти в Сербию. Но тот отказался, сказав, что она сама может ехать к отцу, а князь Иоанн останется. Всех, кроме великого князя Сергея Михайловича, бросили в шахту живыми. Елизавета Федоровна упала не на дно шахты, а на выступ, сильно ударилась головой. Она не сразу погибла. Сделала еще перевязку князю Иоанну и пела молитвы. Крестьянин, проезжая мимо, слышал это пение. Я читала протокол вскрытия, весь отчет. У Елизаветы Федоровны было кровоизлияние под теменную кость. И когда адмирал Колчак доставал тела мучеников, оказалось, что Елизавета Федоровна была совершенно не поломана. Ее нетленные мощи почивают сейчас в Иерусалиме, в храме святой равноапостольной Марии Магдалины. Вот такая ее жизнь. А какую клевету терпела она и ее родная сестра, государыня Александра. Их называли немками, шпионками. По всей Москве были бесплатные больницы, созданные Елизаветой Федоровной. В Марфо-Мариинской обители была больница, считавшаяся лучшей в Москве. Глазное отделение этой больницы возглавлял профессор Головин Сергей Селиванович. Я познакомилась с ним в Кисловодске. Когда он и его жена искали прачек, не кладущих в белье Жавель. Жавель отъедал пятна, но оставались дырки. Жена Сергея Селивановича, настоящая московская грандам, никак не могла поверить, что я и моя родственница, в будущем монахиня Серафима, прачки. Я говорю, мы пришли, тут ищут прачек. Да-да, пожалуйста, заходите, садитесь, пожалуйста. Когда прачки придут? Я отвечаю, мы прачки. Она не понимает. Мы с Софьей Дмитриевной, мы обе закончили гимназию с медалью. Она Екатерининскую, я Нахичеванскую. Это была гимназия в Нахичеване-на-Дону, в которой закон Божий преподавал прозорливый старец отец Иоанн Домовский. О нем отец Иоанн Кронштадтский говорил приезжающим к нему людям. «Зачем вы приезжаете ко мне? У вас свой Иван есть». Итак, жена Головина опять спрашивает, «Когда придут прачки?» Я говорю, «Мы прачки». Она опять начинает говорить, «Нам нужны прачки, которые не кладут Жавель». Я говорю, «Мы Жавель не кладем». Она восклицает, «Да нам прачки нужны!» Говорю, «Ну мы прачки, мы стираем!» Да, тогда так ведь и было в действительности. Например, профессор Г., хирург военной медицинской академии, в то время шил дамские ботинки. Шил очень хорошо, потому что руки у него были замечательные, и выходили замечательные ботинки. А мы были прачки. Когда, наконец, жена Головина поверила, что мы не шутим, она позвала, «Сергей Селиванович, посмотри, какие к нам прачки пришли!» Так мы и познакомились с этой семьей и стали настоящими духовными друзьями. Они были церковные люди, близкие к патриарху Тихону, в котором одном тогда заключалось православие. Сергей Селиванович вспоминал о конференции, где рассматривался вопрос о закрытии в Москве больниц, основанных великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой. На конференции присутствовали вождь революции Семашко и тайный враг Головина Глазник Авербах. Когда Головину предоставили слово, то он встал и сказал, что если в наше время есть святые, то к ним он в первую очередь относит Елизавету Федоровну Романову. А что касается вопроса о больницах, основанных великой княгиней, то они прекрасно оборудованы, многим людям в них бесплатно возвращено зрение, и эти больницы надо не закрывать, а сохранить. Авербах торжествовал. Головин себя загубил. Действительно, он прямым сообщением пошел в ЧК. Но тут вмешались все заграничные полпредства, и Кембридж, и Оксфорд, ведь Головин имел европейское имя, был доктором Кембриджа, и его освободили. Но Сергей Селиванович получил инфаркт и как больной приехал в Кисловодск. Здесь и произошла наша встреча.
Подошел к концу 968 выпуск программы «Троицкое слово». Автор и режиссер программы Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.